уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Владимир Шаповалов у нас в гостях, замдиректора Института истории, политики МПГУ, политолог. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК Бот», наш телеграм-канал, где все новости, это радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Явки пароль сдала, можно начинать. Я тут «Вашингтон-Пост» открыла, и заголовок по части Соколова. Самый известный в России реконструктор сражений времен наполеоновских войн был найден пьяным в реке с отрубленными руками любовницы в рюкзаке. Ну, вот так, тут еще Достоевщину какую-то, Достоевского вспоминают, еще что-то вспоминают. Но вы историк. И
да.
Вы работник университета.
Да.
Поэтому, в общем-то, вопрос к вам один. Как в вузовской среде воспринимают то, что произошло? Знаете, сразу заговорили о том, мы теперь понимаем, почему в западных корпорациях есть очень жесткие правила на части того, что топ-менеджер не может встречаться с там, сотрудником ниже вот этого профессионального уровня, потому что это как будто эти вот мезальянсы, грубо говоря, возникают, а здесь он все-таки был со студентом. А если бы этого не было, может быть, можно было предотвратить. Но что-то такое. Сразу люди ищут какие-то простые пути, простые ответы на такие сложные вопросы.
Действительно, это так. Прежде всего, я хочу сказать, что я сегодня посмотрел BBC Russian, и там есть интервью одного моего коллеги, профессора одного из вузов России, который говорит о том, что это сложившиеся в Советском Союзе социально одобряемые практики, якобы сложившиеся в Советском Союзе практики того, что у преподавателей может быть интрижка со студенткой. Я, конечно, категорически не согласен с такой оценкой, которую мы можем наблюдать в некоторых СМИ, в частности, вот упомянутый мною профессор одного из уважаемых вузов.
Вы не одобряете в смысле интрижку, или вы не одобряете,
что
это советских времен
идет?
Я
не одобряю, конечно, то, что это вот некая советская практика советского высшего образования. Безусловно, нет такой практики. Нет такой практики социально одобряемой ни в обществе, ни в профессиональной вузовской среде.
Но
в
это
принципе,
часть человеческой
ее не существует.
Конечно,
все-таки. Конечно. Поэтому, как представитель профессиональной среды, совершенно точно могу вам сказать, что никогда такие практики не одобрялись в вузах ни Советского Союза, ни России. И всегда, если возникали подобного рода ситуации, ну, собственно, мы можем вспомнить служебный роман, известный фильм, какая разница, по большому счету разница, конечно, есть, но ситуация достаточно близкая. Никогда такие ситуации не были социально одобряемыми. Они всегда были аморальными с точки зрения сослуживцев, с точки зрения коллег по работе, с точки зрения руководства вуза.
Но это есть,
да.
Владимир Леонидович, это все равно
это есть.
Есть.
Безусловно, это есть.
Так.
И более того, это есть достаточно часто. И такого рода практики существуют, собственно, везде. Это не Советский Союз, это практики, которые существуют в высшей школе всего мира, я думаю. Так вот, если возвращаться к самому преступлению, то моя оценка самая жесткая, хотя, подчеркиваю, конечно, мы должны исходить из принципа... из принципа юридической стороны дела, то есть пока не вынесен судебный приговор, даже несмотря на то, что предполагаемый преступник сознается в своей вине, собственно, существует презумпция невиновности. Пока не вынесен судебный приговор, мы не можем считать его преступником. Это первый момент, на который мы, с моей точки зрения, должны тут обязательно всегда в подобного рода ситуациях, в подобного рода преступлениях мы должны с этого начинать. Второе, если все-таки мы считаем, что действительно Соколов совершил это преступление, а факт свидетельствует об этом, то, конечно, это не может не то, что быть одобрено, но я с ужасом прочитал, что 65 человек подписали, может быть, на сегодняшний день уже больше, чем 65, вчера было 65, петицию в его поддержку, считают его невиновным. Я хотел бы посмотреть в глаза каждому из этих людей, подписавших эту петицию.
А у нас же в обществе, я думаю, что вот особенно в части того, что касается женско-мужских отношений, и если вдруг женщина страдает, у нас же вот это, как это по-английски называется, victim blaming, по-моему. Это же очень распространенная штука, сама виновата. Ну, то есть это тоже чудовищно звучит, безусловно, когда говорят, что вот она там, как-то он в предварительных показаниях, да, она вот такая была, каждый хотел когда-то что-то, теперь будет психолого-психиатрическая экспертиза, но тут такой момент. Да, вот люди как раз за него вступились, то есть, мол, как, у него были такие и профессиональные заслуги, что профессиональные заслуги заслоняют за тобой все то, что он совершил. Не нивелируют как раз, а заслоняют собой, вот что любопытно. Но тут еще, как говорят, это все-таки, честно, с точки зрения политического и такого вузовского престижа, дипломатического престижа, это, безусловно, потеря, потому что человек имел весомую роль в той самой неформальной дипломатии между странами. Он был самым известным, он входил в французский легион, какой-то там орден был, почетным профессором, что-то такое было. Вот с вашей точки зрения...
Он награжден орденом почетного легиона,
да,
президентом награжден. Франции.
С вашей точки зрения, тут какие-то потери будут имиджевые именно для Российской Федерации?
Вот вы сейчас обозначили целый ряд таких важных вопросов. Mm-hmm. Ну, начнем с конкретного вопроса, да, который вы сейчас обозначили. Нет, я считаю, что для Российской Федерации, если будет вынесен объективный приговор, никаких потерь нет. Не стоит переоценивать значимость этой личности. Абсолютно могу вам сказать, что несмотря на орден почетного легиона и более сотни публикаций, конечно, Соколов – это не ведущий российский ученый, это не ведущий российский историк, это совершенно точно. Более того, значительная часть научного сообщества не имеет представления о его заслугах. Более того, эти заслуги, они, ну, неоднозначны, скажем так. И не только потому, что он не защитил докторскую, собственно, хотя статусный момент, в общем-то, он, конечно, присутствует. Угу. И понятно, что в научной сфере она достаточно закрыта, корпоративно, очень большое значение имеет статус. Но дело даже не в том, что он не имеет официально статуса доктора наук. Существует множество крупных, действительно серьезных ученых, которые... в силу тех или иных обстоятельств тоже не защитили докторскую диссертацию. Нет, дело не в этом. Дело в том, что все-таки его деятельность, несмотря на достаточно широкую внешнюю, так сказать, огласку, она была в большей степени связана, ну, с достаточно специфической темой на стыке науки и таких общественных форм шоу.
Карнавала.
Да, карнавала. Поэтому, да, он ярко известная личность, эпатажная в некотором смысле. Да,
еще вопрос, чем вызван этот эпатаж был.
Да, действительно, он... заслуженный человек с точки зрения Франции в том числе. И в этом смысле, конечно, то, что этот человек нес определенную функцию общественной дипломатии, то, что мы называем общественной дипломатией, то есть научные, культурные, образовательные связи, контакты, гуманитарные контакты между людьми и сообществами, это на самом деле очень важно. Но не стоит считать, что вот из этой личности у нас каким-то образом пострадают российско-французские гуманитарные контакты.
Да, Владимир Леонидович, но есть такая штука, я тоже у кого-то читала, уже сейчас не вспомню, очень много материала на этот счет. А ВУЗ, как просто институт, любой абсолютно, самую систему называли очень закрытой. Некоторые даже люди, в общем, за словом в карманы лезли, говорили, это фактически как такая зона, только научная. Там очень жесткая иерархия, там очень жесткая дисциплина в плане и вертикаль, которые существуют. Вот. И есть какие-то события, которые могут для системы быть переломными. Когда пересматривается система правил, какая-то система взаимоотношений, еще что-то. Вот то, что произошло, оно, с вашей точки зрения, будет иметь какие-то долгосрочные последствия? Потому что вспомните, что, оказывается, какая-то девушка возникла, которую якобы он там угрожал утюгом ее изуродовать, если она вдруг что-то скажет. А якобы, значит, это все спускалось с рук, потому что у него были какие-то связи, и тут вдруг вот это вот все произошло, и теперь ах-ах, как это могло быть? Ну, то есть кто-то говорит, а если бы докабы мы знали это раньше, и его бы действительно посчитали, это не странностью характера, вот это вот власть какое-то, властвование какое-то, еще что-то, а куда-то подальше его отодвинули, может быть, такой бы трагедии не произошло. Вот это вот преступление, оно поменяет систему, как вы считаете?
Ну, прежде всего, я хочу подчеркнуть, что ВУЗ, конечно, не самая закрытая система, и существует множество коммерческих корпораций, структур, я уж не говорю о воинских частях, о системах безопасности, сфере безопасности, коммерческих структур, фирм, которые гораздо более закрыты, тоталитарны, чем...
Вот про Макдональдс была недавно история тоже.
Среднестатистический ВУЗ. Более того, ВУЗ – это, в общем-то, достаточно, напротив, такая свободная и либеральная структура. И именно поэтому, как мне кажется, любой ВУЗ, именно поэтому здесь возникают такие ситуации, возможны такие ситуации. А другое дело, что, конечно, как любая структура не любит выносить ссор из избы. И вот такие ситуации, конечно, они обычно все-таки должны рассматриваться, то, что касается этики или этических моментов, или на стыке этики и уголовного права, все-таки должны рассматриваться, как правило, рассматриваются внутри коллектива. Да, я думаю, что эта ситуация должна послужить достаточно серьезным посланием, сигналом для всей системы высшего образования, для всех вузов. И вот с точки зрения руководства любого вуза, ректора, там, деканов и так далее, я бы сейчас задумался, вот, а кто там у нас и что делает среди нашего профессорско-преподавательского состава? Нет ли ситуации, при которой есть вот такие, в общем-то, личности, которые могут быть потенциально опасны для окружающих, в том числе и для собственных студентов. Вот об этом нужно задуматься. Что касается в целом вот, образовательной среды и профессионального сообщества, то здесь ведь, смотрите, есть этические нормы. Это одна сторона. Есть юридические нормы, это вторая сторона. Здесь, я думаю, что вопрос не только к вузовскому руководству, а прежде всего к правоохранительным структурам. Ведь были заявления в МВД о том, что, собственно, от одной из девушек, насколько я помню, и ему не дали ход. Вот это тоже достаточно важный момент, с которым нужно, конечно, разбираться. Ну, а что касается вузовской среды, да, безусловно, нужно извлекать из этого уроки, нужно более тщательно подходить к подбору кадров. И хочу подчеркнуть, никакие профессиональные достоинства, никакие компетенции, никакие ордена почетного легиона, выдающиеся звания, которые есть у того или иного человека, выдающегося ученого, не являются индульгенцией, если он совершает не то что противоправные действия, но даже действия, не подпадающие под закон, но являющиеся аморальными с точки зрения общества.
Есть такая штука, как связи. И вопрос политического престижа даже в рамках вуза, насколько он чувствителен для культуры именно в Российской Федерации?
Ну, вы знаете, Санкт-Петербургский университет – это настолько фундаментальная структура, настолько авторитетная в мире, что, уверяю вас, никакой Соколов не является человеком, который увеличит сумму престижа этого университета или уменьшит ее, потому что, ну, это с учетом значимости этого университета, это, собственно, несопоставимые вещи. Поэтому я думаю, что никакой вуз не должен, собственно, подходить к вот в подобного рода ситуациях, если известно, что человек нарушает нормы общежития, неважно, юридические или моральные, это должно быть прежде всего. Все, что касается его профессионализма, это вторично, потому что даже если это великолепный специалист, но если он при этом приводит к тем или иным негативным последствиям для студентов, то, конечно, лучше пусть это будет молодой аспирант, извините, который только начинает учебный процесс и, может быть, не знает каких каких-то особенностей поведения Наполеона в битве при Аустерлице, но угу. при этом он ведет себя подобающим образом. Поэтому тут двух мнений быть не может.
Да, тоже вариант. Увольнять сразу предлагает 978-й, говорит, что существует этика во всем мире по профессиональному долгу, преподаватель не должен быть со студентами, говорит Боб. Юстас, обезумевший историк после зверского надругательства, замышлял реконструировать, заигрался, говорит Юстас. Ну, здесь очень многие, конечно, отмечают, что вот это вот, а где же были врачи? И интересно сейчас посмотреть на заключение, конечно, психолого-психиатрической экспертизы, потому что там? Ведь возникал вопрос, что были те самые заслуги и были те самые странности, которые, возможно, на самом деле болезнь. И вот вопрос, их не замечали и считали свойством личности определенным, или все-таки это было намеренное замалчивание в силу связей, в силу просто того, что у нас не принято обращать внимание, у нас, как обычно, будет труп, опишем тело.
Я думаю, что следствие тут даст свою оценку, и суд тоже, но я хочу напомнить, может быть, кто-то этого не знает, uh-huh. что любой преподаватель, практически любой преподаватель, который поступает на работу, он предоставляет две справки. Одна справка об отсутствии судимости, и вторая справка – медицинская справка.
Ой, такая формальность, Владимир Леонидович.
Нет, это не формальность, это очень важные моменты, и я думаю, что вот как раз эти моменты нужно после этой истории ужесточить. Ужесточить. Uh-huh. И больше формализовать эту ситуацию для того, чтобы вот, собственно, выход из один из уроков из этой ситуации сделать подобного рода, соответственно, документальное подтверждение не квалификации преподавателя, а его вменяемости, его возможности, его помещения в студенческую среду, угу. Так сказать, безболезненным для этой студенческой среды. И еще один момент, на который я да. хочу обратить внимание. Мы уже достаточно давно разработали кодекс историка. Он, ого. Конечно, касается не совершения юридических преступлений, это само собой разумеется, а того, что этот человек, так сказать, несет городу и миру, молодым неокрепшим умам. Это тоже очень важно, потому что здесь должна быть объективность, здесь должны быть совершенно проверенные знания, и, конечно, это должна быть позитивная картина мира, безусловно.
Так она же разная бывает абсолютно. Вот как раз, когда вы говорите, что должен нести позитивную картину мира, как часто говорят, что у нас вообще учебники истории, просто это история государства, это история войны. Поэтому про позитив, ну, насколько это однобоко или нет.
Ну,
хотя
вот,
нужно читать эту
штуку. Так или иначе, мы эту тему сейчас достаточно активно обсуждаем да? в профессиональном сообществе, потому что считаем очень важным. Дело в том, что существуют специальности, та же история, и не угу. только история, это и философия, и социология, и политология, то есть весь спектр общественных наук, которые достаточно сильно влияют на
личность,
конструкторы души. Это очень важно. Каким образом, что именно, собственно, с чем придет этот человек в аудиторию, что он будет говорить, собственно, людям, которые внимают его и видят в нем авторитет.
С чем пришел Назарбаев к Путину и Зеленскому, резко перестраиваем с вами тему, когда предлагает им встретиться в Казахстане? Почему вдруг? Мы привыкли, что есть Минск, есть Александр Григорьевич Лукашенко, а тут вдруг Назарбаев.
Прежде всего, нужно сказать, да. что это не первый заход подобного рода, а как минимум третий уже. Uh-huh. Нурсултан Абишевич и, собственно, и руководство Казахстана достаточно последовательно проводят мысль о том, что Казахстан, Астана, теперь Нур-Султан, столица Казахстана, может быть посреднической площадкой, которая, если не заменит Минск, то будет существовать наряду с Минском. И, кстати, с учетом того, что существует астанинский формат, мы угу. помним по Сирии, да. это площадка переговоров России, Турции, Ирана, вполне себе хорошо работающая площадка, и есть целый ряд успехов, то я бы не сказал, что идея Назарбаева абсолютно такая абсурдная. Более того, чем больше площадок переговорных существует, есть нормандский формат, есть минский формат, пусть будет еще нур-султанский формат, то есть казахстанский формат, и, пожалуйста, можно вести речь о каких-то диалогах. Другое дело, что о чем вести речь? Ведь сейчас нет содержательной фактически основы этого переговорного процесса. Почему тормозится нормандский формат? Он тормозится по той простой причине, что Россия обозначает очень простую доходчивую мысль. Давайте, прежде чем встречаться, какой-то текст согласуем. Примерно, о чем мы будем договариваться. Позиция украинского руководства почему-то совершенно другая. Она состоит в том, что нет, давайте просто встретимся. Поговорим, пожмем руки, сделаем себе пиар и разойдемся.
Но здесь такой момент тогда. Хорошо, по части встречи площадок. Не создается ли ощущение, Владимир Леонидович, когда предлагают, есть Минский формат, потом есть теперь вот там какой-то Астанинский формат, который предлагает Назарбаев.
Еще какой?
Да, Нурсултанский, который Нурсултан Назарбаев предлагает. Это такая, получается, какая-то попытка заговорить проблему и попытка плодить сущности. По факту. Мы просто накануне говорили с Владимиром Жарихиным, он сказал, вот есть Минский формат, вот в это надо упереться, и какие-то еще летать по миру и где-то вести переговоры, не нужно этого
здесь
делать.
Давайте рассмотрим три плоскости.
Давайте.
Первая плоскость географическая и геополитическая. Минск удобен, потому что он на полпути из Киева в Москву. И, соответственно, встречаться в Минске, это вполне естественно, с учетом также особых связей Беларуси и России, Беларуси и Украины, соответственно, трех славянских сестер, поэтому это нормально, это первый формат. Второй момент достаточно важный. А Казахстан, для Казахстана это очень важный момент. Почему, собственно, все бьются за эти форматы? Почему вдруг Назарбаев хочет, чтобы переговоры шли на площадке Казахстана? Потому что Казахстан автоматически превращается в посредника. А это очень выгодная позиция, очень нужная позиция, востребованная, повышающая авторитет и значимость Казахстана в мире, как для России, так и для западного сообщества. И, конечно, Назарбаев в данном случае ведет достаточно последовательно политику усиления политической позиции Казахстана.
Только нужно отметить, что Назарбаев уже не президент Казахстана.
Это не имеет значения, потому что если Путин с ним говорит, значит...
Что?
Значит, Нурсултан Назарбаев имеет право вести эти переговоры. Так что даже если он будет... там, с человеком, который совершенно не имеет никакой должности, это не имеет значения. И не нужно тут искать какие-то внутренние интриги внутри казахстанские. Там все нормально с точки зрения взаимоотношений между бывшим президентом и нынешним президентом. Там как раз существует консолидация, и никаких противоречий в этом тандеме я не вижу. Есть третий очень важный момент как раз относительно того, что не плодить сущности. Вот я к этому хочу прийти и сказать, что на самом деле у этой проблемы существует достаточно простая проекция. Необходим диалог внутриукраинский. Диалог Киева с Донецком и Луганском.
Причем тут Путин.
Причем тут Путин, совершенно верно. Вот этот диалог нужно выстраивать. Этот диалог должен быть превалирующим. А у нас получается, что Украина все время ссылается на то, что мы воюем с Россией, и мы будем вести переговоры с Россией, апеллирует к Западу, давайте вы будете вести переговоры с Россией, к Западной Европе, апеллирует к Америке, нет, у Европы не получается, давайте вы, Америка, будете вести переговоры с Россией о том, как нам с Донецком и Луганском жить. Ну, очень смешная история. Необходим контакт Киева с Донецком и Луганском. А на какой площадке он будет? Это уже вторично.
Но смотрите, Владимир Леонидович, когда говорят, что не получается Киеву договориться с Донецком, а нужно, например, условно даже Путину с Трампом встретиться на этот счет, и, может быть, где-то будет Зеленский, потому что Россия имеет, я аккуратно скажу, определенное влияние на руководство ЛДНР, а на руководство Киева имеет определенное влияние Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Поэтому договариваться нужно между собой тем, кто имеет влияние, а не по факту вот Зеленскому с ЛДНР.
Нет, я с этим не согласен, потому что до тех пор, пока не будет прямого диалога между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском с другой стороны, дело не сдвинется с мертвой точки, это очевидно. И, кстати, у меня есть прекрасная площадка для этих переговоров. Не Астана и не Минск, а Белгород. Это рядышком с Донецком, рядышком с Киевом, и это, в общем-то, нейтральная с точки зрения отношений Киева и Донецка площадка.
Вы Путину предлагали?
Нет.
Владимир Шаповалов здесь у нас, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. Давайте после новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина и Владимир Шаповалов. С нами замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. Чтобы завершить тему с Украиной и с Донбассом, тут же многие говорят, был Минский процесс, потом формулу Штайнмайера подписали, потом вспоминают еще про Будапештские соглашения и Будапештский меморандум. Вот из всех этих трех позиции, с вашей точки зрения, что наиболее рабочее? Или как-то их можно совместить между собой?
Нет, смотрите, это все очень разные вещи.
Конечно,
существует,
конечно.
Существует Минский формат. Да. Есть два соглашения, которые подписаны в Минске, Минск-1 и Минск-2, которые остановили войну, и которые содержат, соответственно, план политического урегулирования ситуации, в рамках которого Донецк и Луганск получают особый статус. Угу. Есть формула Штайнмайера, которая является частью Минского формата. Она не является отдельным документом никоим образом. Формула Штайнмайера – это, ну, скажем так, некоторая конкретизация Минского формата с учетом того, что, по сути, соглашение зашло в тупик в силу того, что Украина не собиралась его выполнять и чинила разного рода препятствия. На тот момент министр иностранных дел Германии разработал ряд, так сказать, конкретных шагов, которые должны были реанимировать этот процесс. Поэтому формулу Штайнмайера не нужно рассматривать как отдельную составляющую. Это часть Минского формата. Россия исходит из того, что мы согласны с формулой Штайнмайера и готовы к тому, чтобы именно так, собственно, реализовывался Минский формат. На словах президент Зеленский также говорит о том, что он согласен, но пока не движется процесс. И то, что касается Будапешта. Будапешт, я так правильно понимаю, вы ведете речь о договоре, который был в 90-е заключен.
Да, конечно. Просто про него очень постоянно говорят.
Он не имеет никакого отношения к ситуации на юго-востоке Украины. Это само собой разумеется, потому что он не регламентировал тот конфликт, который возник на юго-востоке Украины.
Но почему-то этот документ считают настолько важным, что он может лечь в основу, возможно, или стать частью вот этого процесса. Вспоминаешь, очень многие различные.
Вот здесь смотрите, здесь да. Ведь что такое Будапештский договор? Это договор, на основании которого Украина отказывалась от ядерного оружия.
Да,
это было условие требования Соединенных Штатов в обмен на безопасность и суверенитет и признание своих границ. Я хочу напомнить, очень много примеров того, как те или иные признанные миром суверенные границы, которые существовали на основании договоров, они менялись. Например, Западная и Восточная Германия. Границы Восточной Германии были признаны всеми, в том числе и Западной Германией. Угу. И тем не менее эти границы изменились. Границы Советского Союза были признаны всем миром, и тем не менее они изменились. Кстати, с моей точки зрения, это изменение не является юридически правомерным, поскольку Беловежское соглашение – это соглашение, которое не является юридически правильно заключенным. Мнение народа никто не спрашивал в этой ситуации, и распад Советского Союза – это волюнтаристское решение кучки политиков. Поэтому сам факт того, что какие-то территории, не только Крым, но, например, и Львов с Киевом, вышли из состава Российской Федерации как правопреемника Советского Союза, он вообще-то достаточно спорный, несмотря на Будапештские соглашения. Поэтому ссылки на Будапешт в данном случае, любые исторические ссылки на любой договор, ну, давайте вспомним еще Тахтамыша и Тамерлана.
Но они, в зависимости от политической ситуации, так или иначе трактуют документы, которые были заключены когда-то.
Да, это свойство политиков, но мы существуем в той реальности, которая существует сейчас. Народ Крыма высказался на референдуме, кстати, народ Донбасса тоже высказался на референдуме. Вполне определенно, и решение народа. И, кстати, совсем недавно, как известно, был проведен опрос известными украинскими социологическими структурами, который выяснил, что и в настоящее время народ Донбасса не изменил свою позицию и по-прежнему выступает за сближение с Россией, и рейтинг действующего президента составляет 1.5%.
Зеленского,
конечно.
Зеленского. Но здесь еще стоит отметить, что позиция Москвы по части референдума, которая была в Донбассе, тоже, по-моему, не меняется.
Здесь существуют разные ситуации. Есть приднестровская ситуация, есть абхазская и юго-осетинская ситуация. Угу. Они принципиально разные. Я хочу напомнить, что в каждом из этих случаев был проведен референдум, и не один, о присоединении к России. В отношении Приднестровья статус Приднестровской Молдавской Республики не изменился. Это по-прежнему самопровозглашенное, непризнанное государство. Да. В отношении Абхазии и Южной Осетии он изменился, потому что Россия признала Абхазию и Южную Осетию в качестве суверенных независимых государств. Это признание произошло после факта агрессии со стороны Грузии. Поэтому не удивлюсь, если какие-то негативные действия со стороны Киева и его союзников в лице Соединенных Штатов, если они возникнут, то России придется изменить свою позицию в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Пока в настоящее время это позиция признания суверенитета Украины, но все может измениться так, как это изменилось с Абхазией и Южной Осетией.
Ну, Москва в том числе все-таки признавала Порошенко как президента Украины. Признавала. И Зеленский тоже признан. А Виталий задает вопрос, ответьте ему. Просто, говорит, складывается ощущение, что мир в Донбассе-то вообще никому не нужен. Ну, вот этот статус-кво существует и существует, и все. И как-то люди привыкли в нем работать.
Вы знаете, это на самом деле очень хороший вопрос. Совершенно точно мир в Донбассе нужен России. Совершенно точно мир в Донбассе нужен Донецкому и Луганскому населению, Донецкой и Луганской народных республик. И совершенно точно мир в Донбассе не нужен тем добровольцам с украинской стороны, которые мешают разведению войск. Заметьте, все соглашения о разведении войск выполняются одной страной, то есть Донецкой и Луганской народными республиками, безукоризненно, и не выполняются другой страной, ведь вот эти самые соглашения, это самое разведение, оно было в 2016 году согласовано и сорвано Украиной. То же самое, по сути, происходит в настоящее время, хотя вроде бы процесс сдвинулся с мертвой точки.
Но мы помним, когда создавались Минские соглашения, почему там была Франция, почему там была Германия, в надежде, что Париж и Берлин смогут повлиять на Киев таким образом. А, соответственно, Российская Федерация, как страна тоже этих Минских соглашений, но мы предполагаем, что значит, как имеющее влияние на ЛДНР. Вот здесь получается то, что вы описали, все равно какая-то даже не точка невозврата, а просто тупик какой-то получается, что вот все равно все упирается, а что будет делать Киев? А Киев не делает, потому что у Зеленского с одной стороны какие-то агрессивные националисты, с другой стороны какие-то бизнесмены-олигархи, с третьей стороны вроде бы рейтинги, с четвертой стороны непонятно что.
Достаточно много разного рода прецедентов в мировой практике в этой связи, и прецедент той же самой Приднестровской Молдавской Республики, которая худо-бедно, но в мире живет с Молдавией в настоящее время, начиная с 1992-го, это не самый худший на самом деле прецедент, если существует патовая ситуация, при которой невозможно разрешить политически этот конфликт, то, может быть, хотя бы заморозить его. Хотя, с моей точки зрения, конечно, в этой ситуации существует два вполне разумных выхода, которые должны устроить всех. Один вариант – это федерализация Украины, подчеркиваю, всей Украины, не Донецкой республики, а всей Украины – И я не вижу в этой ситуации абсолютно ничего страшного для Украины. Это более того, это единственный выход для сохранения украинского государства в перспективе. Более того, эта ситуация имеет хорошие прецеденты. Боснийский кризис был разрешен Дейтонским соглашением, инициатором которого явились Соединенные Штаты, и следствием которого стала федерализация Боснии. Бельгия стала федеративным государством. В мире существует более 20 федеративных государств, в том числе все достаточно крупные страны, кроме Китая, это и Соединенные Штаты, и Российская Федерация, и Федеративная Республика Германии, и Индия, и Канада, и прочие. И все эти государства существуют прекрасно, ничего тягчайшего для государства, для Киева в этой ситуации нет, это нормальный выход из ситуации. Украина тоже достаточно большое и сложное государство. И второй путь, мне кажется, да, даже более приоритетным, это путь размежевания и признания мировым сообществом Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных государств. Я не очень хорошо понимаю, чем Донецкая и Луганская народные республики хуже республики Южный Судан.
Которые будут работать, существовать за счет российского бюджета.
Донецкая и Луганская области были наиболее серьезными, богатыми, обеспеченными регионами Украины. Я не думаю, что они будут существовать за счет российского бюджета, потому что это промышленный центр Украины. И что составляло бюджет Украины? Винницкая область приносила доход в бюджет Украины? Или Житомирская, может быть, приносила какой-то доход? Конечно, у Украины существует мощный промышленный... Сейчас его уже практически нет. Мощный промышленно развитый Восток. Помимо Донецка и Луганска, это Харьков, Запорожье, Днепропетровск. И так уж сложилось, что это русские, русскоязычные территории. И Донецкая область в условиях нормального существования, признания Донецкой республики в качестве суверенного актора, разблокировки отношений, ведь сейчас фактически она находится в осаде со стороны Украины и западного сообщества. Если будет нормальный международный правовой режим, Донецкая Народная Республика вполне себя прокормит.
Но здесь как раз возникает вопрос про реинтеграцию, вопрос даже как реинтеграция, так и суверенитет, о котором вы говорите, или реинтеграция через федерализацию, грубо говоря, это же все за собой несет какие-то правовые издержки. А что сделать с теми людьми, которые, значит, объявляли как раз, что это были республики? А признавать их на территории Украины преступниками или полностью, значит, нивелировать все то, что на Украине, например, считается преступлением? Ну, то есть, как раз-таки об этом говорили, когда подписывали формулу Штайнмайера, что еще больше вот этот клубок нераспутанных проблем, он запутывается еще больше.
Именно поэтому, с моей точки зрения, все-таки более приемлемым является вариант признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, потому что в этом случае не нужно будет распутывать этот клубок. Фактически нужно будет признать ту ситуацию, которая существует де-факто. Юридически признать Донецкую и Луганскую народные республики имеющими не меньшие права, чем Косово или Южный Судан, на суверенитет, чем народ Донецка хуже народа Южного Судана. Я не совсем понимаю. Может быть, тем, что...
Давайте здесь не про хуже, лучше. Все-таки это немножечко манипуляция. А про политическую целесообразность, экономическую целесообразность, все-таки разные исторические были процессы.
Организация Объединенных Наций, Устав Организации Объединенных Наций содержит фундаментальный принцип, признаваемый всем мировым сообществом. Это право нации на самоопределение. Народ является источником, носителем этого права. И если народ, определенный народ выступает за признание суверенитета, выход из состава, сецессию, выход из состава Украины, то, соответственно...
Из состава государства, давайте, если уж мы с вами...
Из состава государства Украины, в котором существуют такие ситуации, то, очевидно, существует масса прецедентов, в которые Украина вышла из состава Советского Союза.
Они существуют, конечно, Владимир Леонидович, но тут сразу вспоминают Косово, вспоминают ГДР, вспоминают, простите, Чечню. разные исторические ситуации были. Вот я так аккуратно выражусь.
Я вспомню даже не Косово и не ГДР, я вспомню Рурскую область Западной Германии, где был проведен референдум, и после Второй мировой войны, спустя некоторое время, и население Рурской области, несмотря на, так сказать, активное противодействие со стороны западных стран, высказалось за то, что мы немцы и хотим жить в Западной Германии, и Рурская область стала частью Западной Германии.
Это, знаете, как говорится, есть, значит, шпион-разведчик.
Да.
А здесь есть право на самоопределение с одной стороны, но сепаратизм с другой стороны. Соответственно, где-то это право, которое поддерживается международными институтами, а где-то это признается сепаратизмом и, соответственно, другие методы.
Это действительно так, это политика двойных стандартов, которая существует в мире, именно поэтому я и обозначаю этот вопрос и считаю некорректным здесь сравнивать ситуацию с ситуацией в России, поскольку у нас нет преследования по национальному признаку, по языковому признаку, кого бы то ни было. А тот вопрос, который разделил Украину, это, собственно говоря, вопрос культурной идентичности. И именно этот вопрос, именно та политика, неонацистская, по сути, политика, идеология, которая возобладала вместо либеральной, якобы, возобладала в Киеве в 2014 году, именно она привела к распаду страны. То есть это не Донецк вышел из состава Киева, это действие новой украинской власти о запрете русского языка, фактически запрете русского языка, и фактические действия по насилию в отношении русскоязычного населения, вот именно это привело к данной ситуации. Не было бы Евромайдана, не было бы совершенно дикой истории в духе, я не знаю, какого-то совершенно дикого средневековья. Мне очень сложно привести аналогию.
Про Одессу говорить?
Да, естественно. Не было бы ничего подобного. Украина бы существовала в тех границах, в которых она существовала и до этого. И, извините, конечно, можно проводить разные аналогии, но если существует преследование по национальному, языковому, культурному принципу, то эти действия нигде в мире не являются одобряемыми. Поэтому Украина в настоящий момент представляет собой именно такое государство. К сожалению, подчеркиваю, не от президента Зеленского это идет, потому что президент Зеленский сам человек русскоязычный, это известно всем хорошо, но...
Он старается говорить
на
украинском.
Да, но по сути, и более того, президент Зеленский победил именно на идее мира. Именно этого хотели украинские граждане. Но, к сожалению, вот пока ситуация не очень сильно сдвинулась с мертвой точки.
Харьковчанин, так подписывает слушатель, интересует все-таки, а где язык запрещает? Ну, видимо, харьковчанин из Харькова там не запрещает
Я могу сказать о Харькове две ситуации. Ситуацию 2007-го. Я помню прекрасно прецедент, который был в ВУЗе, судебное дело в Харькове, в Харьковском ВУЗе. Как известно, Харьков – это столица вузовская Украины. Студентка или студент подал иск в суд, требуя, чтобы преподаватель разговаривал на украинском языке.
Ну, это такая точечная
история.
Это
было в 2007-м, это было не в 2019-м, это было в 2007-м, поэтому это очень, на самом деле, давняя история.
Знаете, как бывает, что полиция не имеет права не принять заявление, и суд не имеет права не принять какое-то заявление исковое, даже если там написан полный бред. Потом уже выясняется, что там либо бред, либо не бред. Ну, как так? 7373948, давайте звонки примем, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста, наденьте наушники.
Если вернуться в суровую реальность, на сегодняшний день разве Зеленский может полноценно осуществлять свои полномочия в условиях, когда вот нет уверенности, что вооруженные силы, там МВД и другие структуры, они будут выполнять беспрекословно его поручения? Вам не кажется, что Зеленский просто растерян, и он сейчас практически находится под управлением извне? А кукловоды извне, они что, хотят полноценного мира или урегулирования ситуации на Украине в интересах двух славянских народов. Не, этого они хотят-то.
Спасибо.
Я вот с нашим слушателем полностью согласен, и действительно, мне тоже так кажется. Мне тоже так кажется, и вот смотрите, здесь, что он растерян, и что он не может в полной мере реализовать свою политику. И вот здесь существует очень интересная, парадоксальная, на первый взгляд, ситуация. Ведь с формальной точки зрения такой власти, как у Зеленского, нет ни у кого в мире.
Парламент его поддерживает.
Да, его поддерживает. Он не только триумфально победил на президентских выборах и получил полное одобрение народа, он полностью сменил политические элиты, в том числе в Верховной Раде. И вот тот кредит доверия, который существовал у Зеленского еще совсем недавно, после парламентских выборов, он был гигантским. Никакому Макрону, который тоже со своей партией, например, победил на французских выборах, это даже и не снилось, или Дональду Трампу.
Хорошо, вот да. Им не снилось. Я прошу прощения, сразу вспоминаю, хорошо, про влияние. Если на Зеленского, условно, так сильно влияет агент зла в лице Госдепа, условного Госдепа, да, то я сразу вспоминаю про масштабы влияния Российской Федерации, которая, извините, фактически смогла остановить революцию в Венесуэле. И Николас Мадуро остался президентом. А где влияние Российской Федерации, например, на какие-то политические элиты на Украине, если России так невыгодно, чтобы Донбасс пылал?
А мы не только в Венесуэле остановили революцию, мы только что помирили Турцию и Сирию, и за это нужно Нобелевскую премию мира давать.
И за это Эрдоган и США про 100 миллиардов договорились, да?
Да. Поэтому здесь ситуация, да, это вполне правильный вопрос, но ситуация сложнее, поскольку там, где России удается действительно достаточно эффективно действовать, а это не только Венесуэла или Сирия, это достаточно широкий спектр стран, там существуют определенные обстоятельства в пользу этого. Ну, например, Россия всегда опирается на легитимную власть. Всегда опирается на легитимную власть. В отличие от Соединенных Штатов, которые действуют через разные группы от оппозиционеров до бандформирований, позиция России – опора на ту власть, которая существует, которая избрана народом. Вот на Украине...
То есть надо помочь Зеленскому?
На Украине России не удавался диалог с Порошенко, потому что Порошенко, собственно, был абсолютно недоговороспособным президентом.
Но мы его признали.
Ну и
вот,
что?
Что? Вы сами сказали, опираемся на законно избранную власть. Так или иначе, мы признали Порошенко. Он оказался недоговороспособным. Надо помочь Зеленскому.
Надо помочь Зеленскому только в том случае, если действительно он собирается реализовать ту программу, о которой он так часто говорит. Пока в этом есть большие сомнения. Угу. И есть еще один очень важный нюанс.
Давайте.
Он состоит в том, что Украина, конечно, гораздо важнее для Соединенных Штатов, положа руку на сердце, чем Сирия и даже чем Венесуэла. Это совершенно очевидно.
Тут еще очень серьезное заявление делает Эммануэль Макрон. У нас, правда, с вами 2 минуты осталось, но все же. Он про коматоз НАТО сказал. Он сказал, что Европе нужно объединяться в какую-то новую геополитическую силу, что с Соединенными Штатами теперь сложно договариваться. Может, вот эти громкие заявления Макрона, вот эта ситуация вокруг Донбасса, она... где-то в одной точке эти параллельные прямые могут сойтись, что в какой-то момент все равно договариваться будут Европейский Союз, Украина и Российская Федерация. Это будет проще.
Да, это будет проще, но я хочу подчеркнуть, что касается НАТО, это все-таки немножко другая тема. Что касается Макрона, это старые идеи Франции, времен Шарля де Голля.
Имперство?
Нет, особого третьего центра.
Угу.
Ни США, ни Россия, ни Советский Союз, вернее. И идея Западноевропейского Союза военного, она инициирована была Францией еще в 1948 году. Сейчас... по сути, меняется геополитическая структура мира.
Полицентричный мир тот самый.
Формируется полицентричный мир, и Макрон пытается сформировать отдельный центр во главе с Францией там, или Францией и Германией в Европе.
Но ведь экономика вначале или политика все-таки тянет за собой экономику, потому что те самые трансатлантические связи, которые прочны, и очень многое завязано на экономике Европейского Союза с Соединенными Штатами, и тут вдруг отдельная геополитическая сила.
А экономика, конечно, важнее. это совершенно очевидно. И именно потому, что Америка потеряла мировое экономическое лидерство, которое переходит к Китаю, вот эта вся геополитическая ситуация и меняется. Вслед за экономикой Америка будет все дальше и дальше отставать от Китая. Это непреложная истина. Ничего, кроме там, Третьей мировой войны, не сможет остановить эти тенденции. И, следовательно, отставая в своем экономическом развитии от нового мирового лидера в лице Китая, Соединенные Штаты будут предпринимать максимум усилий для того, чтобы сохранить статус лидера. Уходящий лидер — это очень опасно.
Если бы у нас с вами был еще час, наверное, мы бы с вами закончили на теме, что, знаете, как говорят, гибель Европы скоро — это заказ Соединенных Штатов. Так, что ли? Признавайтесь, Владимир Леонидович. Нет? Ладно, я этот вопрос оставлю тогда на следующий эфир. Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. Спасибо, приходите к нам еще.